Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня суббота, 5 августа 2017 года. Мы продолжаем нашу тему, начатую в предыдущей передаче, которая называется «Двойственность сознания». Двойственность сознания, напомню, для тех, кто пропустил предыдущую передачу, состоит в том, что каждый из нас, когда нас никто не видит, когда мы ни с кем не разговариваем, просто про себя пытается решить свои внутренние проблемы. То есть всегда принимая то или иное решение, как минимум всегда есть два. Одно из них называется подсознательным в психологии или скрытым, который у нас на самом деле достался от обезьяны. Второе – рассудочное. То есть то самое, которое построено на нашем личном опыте, памяти, социальных отношениях, условиях, законах и прочее. То есть, иначе говоря, двойственное сознание – это решение вечной эволюционной проблемы, которая, с одной стороны, досталась нам от обезьян и гарантирует наше воспроизводство, то есть еду, размножение, доминантность. И она построена не на неких волшебных словах, особые подсознательные инструменты, там еще что-то, как любят поговорить психологи. На самом деле все очень просто. И у нее есть морфологический носитель, то есть есть структуры, которые вовлечены в эту систему. Эти структуры очень древние. И поэтому они очень эффективны. Чем древнее, чем длиннее эволюция той или иной структуры мозга, тем она более совершенна. Это понятно. И вот туда входит в лимбическую систему, которая определяет наше вот это вот самое психологическое подсознание или инстинктивно-гормональные механизмы регуляции поведения. Входит гиппокамп, который загадочным образом относит там к навигации, к памяти, еще и прочие всякие глупости, которые совершенно с ним несовместимы, поскольку орган-то маленький, всего-навсего там до 3 кубических сантиметра со всеми делами, а клеток там вообще ни о чем. То есть, на самом деле, это интеграционный центр, никакого отношения то, к чему, за что дают Нобелевские премии, совершенно отношения не имеет. У нас будет специальная лекция о судьбах гиппокампа, когда мы войдем в тему поглубже, и мы обсудим это все. Тот гиппокамп, миндалевидное тело, то есть амигдали, там есть еще кое-какие структуры, свод, сосцевидные тела, часть гипоталамуса, большая часть, и прочее, прочее, включая гипофиз и эпифиз. То есть, иначе говоря, огромный нейрогормональный центр регуляции поведения, который в основном наследуется. Он играет колоссальную роль у человека, особенно при созревании мозга. Руководит нашим поведением, очень строго контролирует все наши желания, особенно насчет поесть, размножиться и там выпендриться друг перед другом. И, собственно говоря, является наследством нашего тяжелого обезьяньего прошлого. А вот светлое будущее, которое наступило с началом человеческой эволюции, то есть с началом искусственного отбора и социальной эволюции, примерно 4 миллиона лет назад, ну, пока маленькими шажками, потом все быстрее и быстрее, это неокортекс, то есть новая кора. Это область мозга, покрытая бороздами извилинами, которую любят показывать по телевизору и говорить, вот это самое главное. Она огромная, большая, но, во-первых, очень нестабильная, потому что изменчивость на корковом уровне индивидуальная огромная, как раз следующая передача этому будет посвящена. Она отражает все те же самые структуры, что есть и в подкорковых структурах, в древних. Там зрение, обоняние, осязание, вкус, моторные центры и прочее, прочее. Но при этом она вместе с изменчивостью, делающей нас индивидуальным, она очень большая, лабильная и позволяет принимать произвольные решения. Ну, например, движение. Вы рефлекторно закрываетесь от летящего снежка руками или головой отклоняетесь. Это непроизвольное движение на древних центрах построено. А если вы там пытаетесь написать красиво каллиграфически какую-нибудь надпись, это уже произвольно, и здесь требуется напряжение коры и вспоминать весь свой опыт чистописания. То есть вот кора наша – это как раз то место, в котором хранится наша личная память, наша эмоциональная, в том числе, память, наши социальные традиции, наши детские воспоминания и прочее, прочее. То есть, иначе говоря, наш личный опыт плюс те социальные навыки, которые вы выработали в течение вашей жизни. Ну, законы, которые приняты в вашем обществе или в вашей семье, принципы отношений, которые вы скопировали с родителей или со знакомых. То есть, это ваше личное приобретение, которое, как правило, по наследству не передается. Вот баланс между двумя этими огромными системами и составляет двойственность сознания. Если вы пытаетесь превратиться в шимпанзе и живете исключительно по своим эмоциям, вот эмоциональное существо, такое все нежное, все полностью от искусства, от чувств, что называется, ну, то есть 14-летняя девушка, первый раз влюбленная, то, конечно, в основе вашего поведения лежит лимбическая система, то есть те древние системы управления поведением, которые замешаны на гормонах, и в первую очередь при созревании, на половых. А все остальное, в том числе и большой развесистый мозг, он подчиненный. То есть это как библиотека такая справочная. Вот, например, смутило молодого человека в отношениях с девушкой. Он пытается извлечь из своей памяти, из прочитанных книжек, из опыта подсматривания за старшими, что там надо сделать, чтобы исправить ситуацию. То есть вот такая система. Но при этом основной ведущий оказывается лимбическая. То есть те самые не очень иногда красивые животные побуждения, которые заставляют нас выпендриваться перед девочками или перед мальчиками, тратить чужие деньги, ну и совершать всякие вообще социальные поступки. То есть вот из баланса такого «надо», которое воспитано в результате человеческих взаимодействий, законов и правил поведения, и «хочу» то, что досталось от обезьян, мы и принимаем все решения. Прелесть социальных последствий многогранно. И о ней, собственно говоря, пойдет сегодня речь. Значит, основное последствие, к сожалению, трагично. Потому что все люди так или иначе сталкивались с двойственностью принятия решения любого. И давным-давно, как только социальная структура человечества стала более-менее стабилизированной, то есть возникли государства, возникли крупные популяции, этим делом стали пользоваться люди. Ну, естественно, не для того, чтобы всем помочь, всех накормить, избавить от войн и смертельных болезней. Упаси бог. Как раз нет. С помощью знаний, в том числе и самоанализа примитивного, из давних времен это стали пользовать для создания различных культов. Самых разных. Потому что в основе любых культов лежит как раз вечный конфликт лимбической и рассудочной системы, то есть надо и хочу. То есть на чем все построено? Построено все очень просто. Все всякие человеческие желания, откройте правила любые, там синтоистские, буддийские, библейские, какие хотите, вы увидите, что там вести себя как обезьяна не очень хорошо. Это не благословляется. То есть пытаться завладеть чужой женой, чужим имуществом, убивать, там, обманывать и прочее, прочее, это считается нехорошим. А вот среди обезьян это считается нормальным, хорошим. То есть, иначе говоря, появление религии – это был гигантским шагом в прогрессе человечества, поскольку впервые небиологические, хоть какие-то небиологические принципы поведения стали признаваться хорошими. То есть, такое поведение было оценено как плюс, хорошее. А древние обезьяне оказались вроде бы как бы минусом. Хотя тоже допускается, там, ну, как-то размножаться надо. Надо как-то воспроизводить налогоплательщиков и сторонников культов. Поэтому, в общем, разрешается, ну, с известными оговорками. То надо выкупать невест, то надо сложно там строить дома, куда их тащить. В общем, проблемы репродуктивные. Это отягощено. Это инструмент для регуляции социального поведения. Отлично. Значит, это раз. Во-вторых, тут же возникла прекрасная вещь. Там, где инстинкты поощряются, это говорит, ну вот когда все инстинкты свободны, ты получаешь все, что хочешь, это будет раем. Но для этого, чтобы туда попасть уже потом, когда-нибудь, ты, значит, должен соблюдать рассудочные человеческие правила поведения, то есть не кортикальные, построенные от коры. А те, кто их не соблюдает, тот, значит, вот этого торжества своих инстинктов в загробном мире не получит. Вот в чем прелесть положения. То есть, иначе говоря, создание ада и рая – Это на самом деле некое побочное явление, побочный выхлоп из конструкции нашего мозга эволюционной, которая складывалась долго и упорно. То есть, потому что если инстинктивно-гормональные центры мы можем увидеть уже у рептилий, то вот такой сложной коры, как с борздами, извилинами, со всем остальным, мы встречаем уже только у млекопитающих. И здесь надо сказать два слова. Дело в том, что как раз кора, неокортекс, делает нас людьми, поскольку мы можем запомнить, принять и в результате запечатлений, так же, как у животных, запомнить массу поведенческих алгоритмов, которые дадут нам возможность жить среди людей. Но эта кора возникла не на пустом месте, и в этом здесь и парадокс, и издевательство эволюции над бедным человечеством. Если попытаться понять, из чего возникла эта самая кора с бороздами и извилинами, которая сейчас противостоит ужасной лимбической системе, которая хочет нас пустить в голом виде по улице, гоняться за красотками или, наоборот, за красавцами, отнимать еду и, значит, друг перед другом выпендриваться на Ламборджини и Феррари где-нибудь на Садовом или на Новом Арбате. Вот вместо этого, ну, понятно, кто так себя ведет, вместо этого оно заставляет там много и тяжело работать, много думать и прочее, прочее. То есть, иначе говоря, противопоставление неокортекса и лимбической системы – это человеческое свойство. Ну, немножко отслеживается такое же явление у приматов. А откуда же взялась эта самая кора с бороздами и извилинами? И вот здесь нас ждет трагичное прошлое. Дело в том, что сама-то кора, сам неокортекс, вот этот самый, которым мы думаем, который социальный, такой ценный, заставляет нас себя вести не как уж окончательные обезьяны одичавшие, он возник и сложился из, на самом деле, той самой лимбической системы. И что особенно горько признавать и горько осознавать, то, что он возник из такого явления, как органы полового обоняния. Дело в том, что когда наши далекие-далекие предки во времена еще амфибий вышли на сушу, у них появился специфический орган. Этот орган называется вомероназальный орган или орган полового обоняния. Он и у нас у всех есть, сейчас все на месте, о нем будет у нас специальный рассказ. Он здесь на перегородке носа, не очень глубоко, поэтому не стоит наяривать когтем, выковыривая козлюков из носа, поскольку можно его и содрать. При особом упорстве. Не старайтесь этого делать. Так вот, этот орган полового обоняния действует так же, как и основное обоняние. Я скажу два слова об этом. Но только запахов мы этих не чувствуем, а меняется то, что называют в психологии подсознательное влечение. Возникает или исчезает. Смотрите на девушку или на мальчика, и он вам жутко нравится. Почему, непонятно. Страшный, кривой, покляпый, лысый, там, например, старый, противный. Но нравится очень сильно, даже когда молчит. Дело в том, что в ваш вомероназальный орган попали половые запахи из давно немытых подмышек и паховой области вашего контрагента. Вы его унюхали, он запечатлелся, попал вовнутрь и задепонировался, даже такое бывает. И после этого вы, значит, любовь, пока новый запах не поймаете, там может даже на 3 месяца сохраниться. То есть вот такая штука, которая запускает половое узнавание, половое развлечение. И вот когда наши далекие предки появились на суше, такая штука у них впервые возникла. У рептилий она потребовала, поскольку рептилийное половое поведение сверхсложное, советую ознакомиться, очень занимательное, и намного интереснее Камасутры, потому что, конечно, у многих там змей нет ножек и ручек, поэтому там бывают изысканные ситуации. Так вот, у этих зверей управление половым поведением стало очень сложным, у рептилий, у древних. И для того, чтобы интегрировать это сложное половое поведение, а, как известно, змеи даже не едят, когда там занимаются любовью. Ну, многие рептилии вообще отказываются в этот момент от всяких социальных отношений и даже охоты. Так вот, для того, чтобы управлять этой сложной штукой, органами полового, возникла на базе органа полового обоняния такая небольшая надстроечка. Она возникла как раз в переднем мозге, маленькая полосочка, которая называется в морфологии неокортикальной закладкой или древний неокортекс. Он там маленький, узенький, но он выполнял очень сложную, очень важную функцию. Он интегрировал сверхсложное половое поведение древних рептилий всего организма, то есть не только гормоны, там, унюхал и гормонально запустился. Нет, поскольку спаривание оказалось сложным, рептилии довольно заковыристо этим занимаются, половые органы у них тоже сверхсложные, там бывают такие зубчатые, раздваивающиеся такие инструменты довольно страшного вида. Так вот, все эти инструменты, все это сложное поведение, все эти рептилийные танцы по поводу размножения надо было интегрировать. Интегрировалось вот в этой надстройке. А надстройка возникла над чем? Ну, понятно, над обонятельным передним мозгом, который, собственно говоря, и занимался основным обонянием. А половое стало как бы его маленькой надстроечкой. И вот этой, из этой узенькой полосочки, которой негде было появиться, кроме как под поверхностью мозга, впоследствии, в результате длительной эволюции, что хорошо отслежено, стал эту полосочку увеличиваться и превратилась в наш с вами неокортекс, то есть покрытый бороздами и извилинами поверхность больших полушарий. Причем он довольно подробно видно у тех же самых, уже у черепах он довольно большой, у крокодилов он довольно большой, хотя еще и не многослойный. У человека 6 слоев, которыми как раз мы и принимаем разные решения, планируем произвольные движения, храним в памяти информацию, осмысливаемся. Так вот, получается, в чем ужас и парадокс. Дело в том, что этот самый зачаток, небольшой зачаток неокортекса стал чем интеграционной системой полового обоняния. Ничего хуже придумать в эволюции человека было невозможно. Ну, представьте себе, построить рассудочное поведение на базе полового обоняния. Именно поэтому наши герои с вами очень часто ведут себя странно, то есть подчиняют этим самым половым впечатлениям окружающих свое основное поведение. И именно поэтому у нас такая низкая сопротивляемость нашим древним лимбическим системам, которые запускают инстинктивно гормональные формы поведения. Отсюда ужас принятия решений, которые зачастую, вопреки всякому здравому смыслу, социальным традициям, привычкам, но когда дело касается размножения какой-нибудь длинноногой красотки или там мускулистого красавца, сносит полностью голову у, значит, нашего персонажа. То есть вот в чем проблема. То есть даже рассудочная часть нашего мозга, которая лежит в основе нашего социализированного поведения, все равно возникла из половой обонятельной системы. Ну, то есть ничего хуже быть не может. Ну, возникла хотя бы на основании зрения. Ну, ладно, хорошо. Ну, или на основании там моторных центров. Тоже было бы более-менее чудесно. Ну, хорошо, все повлекались с юности балетом, а не кино. Но а так-то что получается? А так получается все построено на то, чтобы оставить плодовитое потомство. То есть чисто биологический процесс. И, конечно, со временем неокортекс, покрытый бороздами и извилинами, в общем, стал выполнять и другие функции, в том числе и творческого мышления. Но это другие части эволюции, другие этапы большого пути. И стал-то он выполнять эти функции как раз за счет нашего человеческого сообщества. Как раз эволюция людей – это и есть эволюция вот этого неокортекса. Именно за счет социального отбора, искусственного отбора, который мы осуществляли сами себя, то есть мы сами себя отбираем совершенно спокойно, сами себя уничтожаем по каким-то признакам, а ты не придерживаешься того, не того культа, все, голову долой. Ах, ты там, оказывается, принадлежишь другому государству, которое в 100 метрах от того, которого нужно находишься, тоже голову долой. То есть мы непрерывно, особенно в Европе, интенсивнейшим образом уничтожали друг друга, производя вот этот отбор. Плюс были и реальные биологические условия, социальные. Ну, те же самые, как у нас из 350-граммового мозга древних бипедальных австралопитеков появилось 1300 грамм. Килограмм как-то набрали в результате искусственного отбора. И скорость-то какая? Всего за каких-то там 4,5 миллиона лет. Да это невероятно. Для того, чтобы у динозавров просто мозг увеличился и стал хотя бы 200 граммов, я говорю там про тираннозавров, например, там 180 грамм, потребовалось там 60-80 миллионов лет. А здесь за 4,5 миллиона лет и так с такими прибавками, там не с 50 грамм до 200, а с 300 до килограмма 300. То есть гигантский скачок. И, конечно, тут простая биологическая эволюция ни при чем. Тут мы в основном хулиганили сами. Мы создавали социальные структуры, где отбирали людей по социальной, по соцпригодности. Потому что популяция человеческая была, в общем-то, беззащитна. Ничего, кроме интеллекта, плохеньких зубов, рук, когтей, мы противопоставить внешнему миру не могли. После того, как закончился райский период, изобилие пищи и совершенно безобразного поведения, где единственным развлечением был изысканный секс. То есть, иначе говоря, на кортекс он и несет социальную нагрузку из-за того, что мы сами его сформировали. Мы отбирали людей в своей популяции, тех, кто лучше всего соблюдал социальные правила поведения, тех девушек, которые, или женщин, которые дольше всего заботились о своих потомках очень тщательно, что позволяло им перенести геном в следующее поколение и так далее. Иначе говоря, неокортекс, покрытый бороздами извилины, можно сказать, что это самостийный продукт. Мы сами его изготовили в результате интенсивного собственного отбора. И только у людей современных он оказался в результате этого длиннющего кровавого отбора, он оказался способным противопостоять лимбической системе. До этого в эволюции животного мира такого не бывало. Чтобы полностью подавить с помощью социальных инстинктов, врожденных форм поведения, которые подавить врожденные формы поведения при помощи социальных инстинктов было невозможно до этого. Иначе говоря, рассудочная деятельность, возникшая в человеческом сообществе, впервые смогла противопоставить хоть что-то в виде этого неокортекса вот этой древней эволюции лимбической системы, которая просто все, ты, не надо ни о чем думать, подвергайся своим любимым, изысканным развлечением. То есть добывай еду всеми правдами и неправдами, там, от помоек и воровства до интенсивной работы там, в банке или на шахте, и размножайся. А по возможности, если еще получится, по дороге и выпендривайся, то есть повышай свою доминантность. Для этого лимбическая система приспособлена прекрасно. Если отдаться полностью в ее руки, собственно говоря, жизнь так чудесно и пройдет, как у всех приматов. А неокортекс в данном случае будет выполнять подчиненную функцию, как библиотека ленинская. Вам нужно там решить проблему, вы пошли там, почитали что-то, разобрались, и дальше то же самое. Не особенно обременяя. Я на прошлом выступлении как раз говорил о том, что прелесть еще в том, что лимбическая система очень мало расходует энергии. В десяток раз меньше, чем большой неокортекс. То есть, во-первых, вы всю жизнь получаете удовольствие, ни о чем не думаете. Вы действуете как 14-летняя девушка с помощью интуиции, внутреннего голоса или еще какой-нибудь там зауми, который вам придумают психологи в качестве объяснения. А не выполняете социальные структуры, то есть социальные законы выполняете ровно настолько, чтобы вас не поймали, не посадили. То есть это и есть обезьянья мечта. Но в исключительных случаях, там, где люди начинают задумываться и пытаются в двойственности сознания выбирать вот эту полку с весами, которая связана с рассудочной деятельностью, с социальной обусловленностью своего поведения, эти люди иногда начинают думать по тем законам, которые природой не предусмотрены. Это приводит к очень большим последствиям, которые мы рассмотрим чуть-чуть попозже вместе с вопросами. А сейчас переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Здравствуйте. Продолжаем передачу, посвященную двойственности сознания. Мы сейчас будем принимать звонки, поэтому телефон для прямого эфира 495-73-73-948, номер СМС 7-925-48-948 и телеграм говорит МСК-бот. Я готов принимать ваши звонки по означенной выше теме. Ну вот давайте послушаем первого звонившего. Да, я вас слушаю. Вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Хотел бы задать вам два вопроса.
Да, давайте.
Первый вопрос по поводу зрительных галлюцинаций. и экспериментов психиатра Крохолева по их фотографированию. Вы что-нибудь слышали про это?
Значит, я вопрос ваш понял. Давайте сейчас сначала отвечу. Ну, давайте второй. Хорошо.
И второй вопрос по поводу экспериментов 20-х годов 20-го века. Значит, это академик Кажинский и дрессировщик Дуров по поводу биологической радиосвязи.
Да, все понял.
И выходила еще книга соответствующая «Биологическая радиосвязь и передача мысли» Бернарда Кажинского.
Да, понятно. Я понял ваши вопросы. Начну насчет фотографирования. Галлюцинации — это просто ерунда полнейшая. Ну вот, ничего там фотографировать нельзя, потому что, ну, смотрите, рассмотрим кратенько, что происходит. Вот у вас возникла галлюцинация. Это что такое? Это спонтанная активность в зрительных центрах 17, 18, 19 поля затылочной области. Значит, нейрональная активность. О какой фотографии может быть идти речь, если на сегодняшний день электроэнцефалография может, собственно говоря, проанализировать и реально помочь в медицине только при возникновении эпилептогенных очагов. Все остальные эти туманные возбуждения, отдаленные, наведенные от коры, они являются такими, скорее, способом толкования жизни и сновидений, как по папиллярным линиям руки. То есть это полнейшая ерунда. Это насчет этого первого. А второе, значит, электромагнитная передача сигналов. Ну, во-первых, кроме известных авантюристов, упомянутых нашим слушателям, были серьезные люди, такие как Александр Гурвич, который занимался метагенетическими полями, но который считал, что они воздействуют на эмбриональные клетки, меняют форму развивающейся нервной системы. Я в свое время даже в 80-х годах помогал осуществить и переиздание его книги, а первые работы еще в 1914-1911 годах вышли в Германии. Значит, тема известная. К сожалению, никаких радиоволн никуда мозг не излучает. Расстояние этих самых волн, о которых идет речь, бесконечных авантюристах и жуликов, которые заполнили и интернет, и научное сообщество, на самом деле распространяется на очень небольшое расстояние. Ну, то же самое, что в высокочастотном поле у нас эффект свечения, эффект Кирлиан знаменитый. Это все наборы такие известных фокусов, аттракционов, которые на самом деле не имеют никакого отношения, никакой передачи сигналов с помощью электромагнитных полей. На этом уже сломали голову не одно поколение авантюристов, которые пытаются передавать с помощью силы мысли информацию. То есть, таким образом, я, первое, ни одного подтверждающего случая не видел. Сам занимался много лет эмбриологией, и даже эффект полей Гурвича вызывает некоторые проблемы, поскольку электромагнитные базу на них придумывать нельзя, там совершенно другой принцип. А вот эти попытки, как открыли передачу сигналов с помощью электромагнитных волн, попытки навесить это все на человеческий мозг, являются полнейшей ерундой. Гравитационные можно кое-что воспринимать, поскольку у нас есть металлопротеины. Да, действительно, если засунуть голову в трансформатор там очень высокой мощности, вы почувствуете дискомфорт. Но я боюсь, единственный способ передачи сигналов, он разрушительный. Давайте зададим все-таки вопрос ближе, я бы хотел бы по теме нашей сегодняшней. Я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, правильно я понял, что вот вы говорите, что это присуще людям, это жадность к богатству, там, к власти. Это противоречит учению Лейда, что это болезнь человека, а не норма. Так или нет? Объясните, пожалуйста.
Я ваш вопрос понял. Это не болезнь, это нормально. Если вы считаете, что мы все-таки имели какое-то эволюционное прошлое, а не нас смастерили не из глины, то, к сожалению, вот эти все формы поведения, они нормальны для приматов. Другое дело то, что если вы находитесь в условиях человеческого общества, вы можете это поведение контролировать. Дело в том, что знаменитые маугли, такие многочисленные, условные, которые в Индии попадают в леса, они там выращиваются 5, 7, 8 лет, потом их ловят, возвращают в общество, их возвратить в общество нельзя. Никакие психологи, никакие психотерапевты, никакие все эти заклинатели змей ничего сделать не могут. Обычно они погибают, так и не социализируясь. Почему? Потому что все социальные инстинкты у них возникли вне общества, эти социальные инстинкты животные. Но размножаться и все остальное они могут, и есть отлично могут. То есть инстинктивные формы поведения их прекрасно сохранились, как у всех приматов. Поэтому, естественно, если человек ест, делает детей и пытается жить лучше, чем сосед, ничего там плохого нет. Это характерно для всех приматов и лежит в основе нашего подсознания, или точнее, лимбической системы. Давайте ответим еще на один вопросик, будьте добры. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, это далеко из Москвы вам звонят. Хотел спросить, вот вы говорите, то, что мы все вот, так сказать, обезьяны немножко эволюционировавшие по своему поведению.
Да, к сожалению, мы... не сильно эволюционировавшие в основном.
Ну, не сильно, но вот все-таки.
Вопрос
мы
какой?
Имеем... Да. Вопрос. Мы имеем очень сложную вот модель поведения, и как сказать, у разных народов как бы имеются как бы общие вот черты вот как бы поведения у всех людей. Это, ну, первый вопрос. А второй вопрос, что такое суицид?
Да, понятно. Суицид – это отдельная тема, это большая тема, связанная с социальным поведением, когда роль личности становится нулевой для популяции, и тогда возникают суицидники не только в цивилизованном обществе, но и там с всякими поясами смертников и прочего. Значит, обезьянь в нас много, к сожалению. Отвечать на этот вопрос надо более развернуто, и ничего мы сделать не можем с этим. Это нормальная форма поведения. Другое дело то, что мы должны обязательно, индивидуально развиваясь или развивая своих детей, пытаться сделать из них людей, а не обезьян. Если вы будете поощрять детей там вести себя как дети индиго, сидеть под столом, писаться в штаны и говорить, что у них здесь признаки великого интеллекта, то ничего не получится, будет обезьяна. Ну вот, а вот если, я уже об этом говорил в предыдущей передаче, будете их воспитывать, прикладывая значительные усилия, средства и тратя собственное время, то из них сможет что-нибудь выйти. А все, так сказать, мозговые выдумки, которые очень часто вам рассказывают, я боюсь, что это не очень верно. Здесь пришло через СМС-сообщение интересный вопрос. Мозг выдающихся людей, в том числе Вольфа Мессинга, отличается от мозга обычных людей? Вольфа Мессинга необычным человеком не считаю и выдающимся тем паче, потому что мой учитель Вадим Петрович Зворыкин, непосредственно племянник того самого Зворыкина, изобретателя телевизора, встречался неоднократно с Вольфом Мессингом и присутствовал в том числе и на его шоу, выступлениях. Он был очень здравомыслящий человек, последний крупный цитархитектоник в этой стране, да и в мире. Но вот я доверяю его мнению, он считал, что ну, это обычный цирковой артист, поднаторевший там, у своего отца и у своих учителей, который, собственно говоря, ничего выдающегося никогда не показывал. Как известно, он написал специфическую книжку, как там обманывать охрану и прочее, прочее. Все это широко известно, и не надо его наделять тем, чем этот человек никогда не обладал. Хороший, отличный фокусник, прекрасный знаток людей, но на своих выступлениях он никогда ничего особого не показывал и никакими сверхспособностями выдающимися не обладал. Да, прошу вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел вам, как специалист по эмбриональной патологии, задать вопрос.
Да, давайте.
Вот, ребенок родился с недоразвитым глазом, микрофсальмом и колобомой. Из-за чего и в какой срок это могло произойти? Скажите, пожалуйста.
Да, вопрос понятен. Лучше, конечно, обратиться к профессиональным врачам. Я все-таки не врач, а ученый. Но могу сказать, что это возникло довольно рано, где-то в первые месяцы беременности, быстрее всего. Ну, хотя заочно по одному вопросу ставить такие диагнозы, в общем, не рекомендуется. Нужно тщательно обследовать, тогда решать. И это обращаться надо к офтальмологам, которые могут в этом разобраться. Так, все-таки давайте по теме нашей передачи, чтобы было всем интересно, а не только личные вопросы решать. Значит, есть вопрос такой от Тони. Добрый день. Вопрос. Влияет ли как-то жизненный опыт развития тела и мозга на будущее поколение? Если люди рождаются, например, у тебя в 20 лет, или они уже или они же родили ребенка в 30 лет и более. Знаете, чем раньше рождаются дети, тем больше вероятность, что они будут здоровы. Это как бы общее место. А, к сожалению, дать необходимую интеллектуальную подготовку, развитие детям обычно удается бабушкам и дедушкам. Поэтому сочетание того и другого желательно. Потому что 20-летним просто некогда заниматься своими детьми, они занимаются в основном собой. Поэтому существует известный провал. А насчет того, что в 30 и позже, ну, там чуть-чуть похуже будет вероятность всяких дефектов врожденных выше, чем старше родителей. Поэтому как бы детей заводить желательно пораньше, пока сами еще здоровые. А вот воспитывать тут известные проблемы. Но давайте еще один звоночек примем и попробуем перейти к следующей части нашей передачи. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Вы говорили, что для любой интеллектуальной деятельности важен гормональный стресс. А как вот быть, если, например, вот такая внешность, знаете, мужчины мягкие, черты лица, стоит ли подкалывать экзогенные гормоны? И второй коротенький вопрос, как влияет вибрации на мозг и на тело, которое вот мы испытываем в метро, все.
Да, понятно. Значит, насчет вибраций. Если вибраций не слишком много, то влияет неплохо. Ну, вот, потому что вообще любые вибрации, особенно большие нагрузки, мы исследовали этот вопрос, значит, они действительно оказывают не очень хорошее влияние, стимулируют пролиферацию, то есть с позиции, так сказать, профилактики онкологии трястись бы нежелательно. Но метро – это не та частота, не та амплитуда, чтобы вызывать такие последствия. Так, с такой частотой трясется половина домов в центре Москвы. Значит, теперь относительно украшательства собственной физиономии. Значит, дело в том, что человеческое лицо отражает человеческие мысли. Я очень сочувствую, но все люди проговаривают слова, которые думают про себя, поэтому их физиономордии постепенно приобретают соответствие с их мыслями. Я очень сочувствую, но это происходит постоянно за счет того, что мускулатура лицевая неравномерно сокращается, и постепенно человек становится отражением своих мыслей. И когда вы видите искашенное страстями человеческое лицо, ну, значит, вы должны этого и ожидать. Тут такая физиогномика работает. Вот, поэтому следите за собой, следите за своими мыслями, смотришь, лицо будет поприличнее. Надо думать о хорошем и делать что-нибудь полезное. Тогда и не надо будет лицо подкалывать. Значит, здесь был вопрос, к сожалению, он, я боюсь, что исчез. Достаточно интересный насчет правого и левого полушария, того, что... Есть ли функциональные различия в работе правого и левого полушария? Какой отдел мозга отвечает за создание этого образов, то есть архетипов? Все это чушь собачья. Первое, про асимметрию полушария. Все эти выводы были сделаны на полутора десятках случаев. А весь дальнейший опыт, тысячи вариантов травматизации, например, речевой области с левой стороны, при которой человек не терял, не утрачивал никогда никакой речи. Более того, рождались люди, у которых вообще лобных долей с левой стороны вообще не было от рождения, при этом они нормально учились, говорили, об этом уж тоже говорил. Таких случаев полно. Поэтому все это высосанная из пальца проблема межполушарной асимметрии, которая связана с функциями, является чистым надувательством, поскольку не подтверждается случаями патологии травматизации. А уж создание образов архетипов, Т-образов, это уж полная чуня. Почему? Потому что никакого отношения к реальности это не имеет. Архетипы чего? Архетипы состоят из чего? Как? Понимаете, я занимаюсь функциональной морфологией, а не психологическим словоблудием. Когда одна фраза, одно слово, один термин объясняется следующим термином и следующим словом, от этого знания не прибавляются. Я занимаюсь исключительно структурными вещами, то есть те, которые можно взвесить и измерить. А то, что объясняется словами, это к лингвистам или к священнослужителям. Так, давайте последний вопрос, и потом перейдем к нашей традиционной передаче. Вы в эфире, я вас слушаю.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте.
Но у меня несколько тогда вопросов, если возможно,
коротко. Они по теме? Ну, лучше по теме.
По теме, да. Трепанация от головной боли была придумана у древних. И вопрос следующий. Вот насчет лобных долей и прочее. Лоботомия сильно меняет человека, и зачем она была. И когда человек умирает или в момент смертельной опасности, у него вся жизнь проносится... в голове. Зачем это было придумано природой? Спасибо.
Так, Значит, начнем с обратной стороны. Значит, сначала, точнее, трепанация придумана для борьбы с головной болью. Нет. Вы знаете, трепанация придумана не для борьбы с головной болью. Кто это сказал вам? Древние люди сообщить не могли, документов нет. А вот там, где я исследовал, а я исследовал это в случае таких последствий трепанаторов, там, где их больше всего, а именно в Перу, в музее антропологии, есть огромная коллекция черепов с трепанированными фрагментами разной степени сохранности. Они закрывались потом серебряными такими пластинками, люди жили, они иногда врастали, видимо, костные фрагменты, то есть под кожей, то есть это не смертельная была операция, там они строили на высоте 3000 метров, там в Куск, под Куска сохранилась как раз такая одна операционная, где стерильный воздух спускается по леднику, там они, значит, наркотизировали популярными наркотиками этих людей, трепанировали, но причина была совершенно тривиальна. Там огромное количество костных патологий, и там вырастали такие каллюсы, такие большие выросты черепа, которые могли идти как вовнутрь, то есть в сторону мозга, так и наружу. И таких случаев там найдено было огромное количество. Это нарушение костной дифференцировки, там еще кое-какие микроэлементные проблемы и нарушение этнически характерного морфогенеза. Вот их удаляли. Это была вынужденная ситуация, и таких удалений была тьма тьмущая. Там. Это в первую очередь. Надо сказать, что трепанация была распространена и в Европе, и на территории сегодняшней Венгрии, Польши, Северного Кавказа, Германии. Это было обычное дело. То есть трепанация — это не какая-то супероперация инопланетян, которые прилетели на метле из далекого космоса. Это наши предки делали во всю Ивановскую почти везде. Поэтому не надо там морочить голову какими-то южноамериканскими индейцами, просвещенными странными инопланетянами. Все это абракадабра полнейшее. Это было распространено по всему миру и даже в раннем Средневековье проходило в Европе. Значит, теперь... Остальные вопросы вот на эту тему, поскольку времени осталось мало, мы, так сказать, с вами обсудим на следующих передачах. А сейчас переходим к необходимейшей части нашей передачи.
Так звучит панамская утка.
Прелесть нашего раздела состоит в том, что сегодня мы сделаем небольшой экскурс, смысл этой передачи, поскольку у меня появились многочисленные вопросы о том, что, а почему это я не использую наших отечественных ученых, что они такие все умные, и у нас все блестящие исследования. Нет, ну, во-первых, на прошлой передаче я уже использовал, когда наши исследователи организовывали изучение конопли. А во-вторых, надо понять размеры мировых научных событий. А проблема такая, что наша вся наука получает средств очень немного, как средний американский университет, которых в Америке десятки. Я уж не говорю про Европу, про все остальное. То есть, иначе говоря, доля нашей науки составляет меньше там, доли процента. А учитывая, что финансирование продолжает снижаться, соответственно, и работ мало. Но если нет работ, то и нечего обсуждать, что делать. Поэтому я вынужден останавливаться на западных достижений, хотя и наших такого рода особенно, которых легко причислить к панамским уткам, хватает. Но это отдельный разговор о судьбах отечественной науки, который нам предстоит впереди. Надо сказать, что вот эту традицию изучения конопли, которая была осуществлена в наших университетах, продолжают и исследователи в Европе. Естественно, медики Германии и Израиля, то есть они тоже увлеклись ролью каннабиоидов, которые влияют на мышей. Причем задача была поставлена блестящая. Я считаю, что это гениальная постановка проблемы, как каннабиоиды влияют на старых мышей. То есть, когда мыши стареют, как тетрагидроканнабиол воздействует на их замечательный мозг. Оказалось, что воздействует он прекрасно. Он улучшает память и обучение. Вот. И я, как чувствую, исследователи из Германии и Израиля с удовольствием бы попробовали все это на себе, а может быть и попробовали, но они потребовали, естественно, продолжения исследований, потребовали денег, и им можно за это дать. Тем более, что новость, в общем-то, не очень свежая. Это было понятно еще в XIX веке, но, тем не менее, обосновать в остром эксперименте, да еще в современной Европе, прекрасное действие тетра гидроканабиолы – это достижение. Хотя и слегка попахивает темой нашей передачи. Есть еще более интересные исследования, которые полезны всем, особенно кое-кому из моих издателей, которые состоят в том, что в США сделана действительно хорошая работа, вот без всяких панамских уток. В университете Вашингтона, который я неоднократно использовал в анекдотах, значит, есть исследователь, ну, это Сент-Луисский, имеется в виду, имени Вашингтона университет, Чен Джоу Фэн, который задался забавнейшей проблемой. Она состояла в том, что мыши, так же, как люди, копируют разные формы поведения. Ну, например, если вы звоните кому-нибудь из знакомых и начинаете зевать по телефону, да, он в ответ начинает зевать. Вы чувствуете, что это мероприятие заразительно. Или еще хуже, почесывание начинает. Вот человек в компании стоит, начинает один почесываться. Вроде и блох-то нет, но все равно как-то ищет. Смотришь, и другой зачесался, и третий, и четвертый. А в животном мире это иногда приводит к катастрофическим последствиям. Я как-то наблюдал, когда зебры африканские в Африке, в парке Крюгера, когда вот одна зебра, они едят травку, все хорошо, вдруг одна зебра начинает осуществлять дефекацию. И падает, значит, кое-что положено на землю, и тут же включается огромное количество зебр, и радостно осуществляет коллективную дефекацию. Вот заразительные такие. Так вот, Чен Джоу Фэн решил разобраться в этой проблеме. Для этого он посадил мышей в специальную клетку, в которой другие мыши на экране, по программе, конечно, стали почесываться. И, оказывается, и мыши экспериментальные тоже стали почесываться. То есть это передается. Но тут-то Чен Джоу Фэн отрезает им ловко голову и исследует в мозге белок. GRP, такой белок, достаточно редкий, редко встречающийся в нервной системе. Но для нас с вами важно другое, что оказывается, при почесывании он его нашел в супрахиазматическом ядре, то есть то самое ядро, в которое приходит волокна от зрительной системы, которое участвует в нашем половых предпочтениях, имею в виду мальчиков, и показал, что да, действительно, этот белок появляется при копировании такого поведения, и поведение в дальнейшем запускается через зрительные стимулы, полностью в организме, как коллективная дефекация, почесывание, передача зевоты и прочее, прочее. Так что могу поздравить, действительно, нормальная, интересная работа, полезная для всего человечества, живо почесывающимся друг перед другом, и можно дать ему денег. Есть еще одна новость, опять-таки, из области любителей сильнодействующих дурманящих веществ, поскольку это популярное занятие в Мичиганском университете, как я понимаю, по отзывам студентов, которые там балуются опиоидами. Так вот, именно поэтому и занялись их исследованием. Оказалось, что действительно человеческий мозг был впервые доказан. На животных это сделано довольно давно, а вот на человеческом мозге впервые показано, что он способен вырабатывать опиоиды. То есть, как это было сделано? Значит, брали фотографии женщин, красивых и мужчин, симпатичных, и показывали испытуемым. Ну, вот. А потом они выбирали тех, кто наиболее приглянулся, тех, кто нравится. Ну, вот. А потом им брали и говорили, а вот мы показали вашу фотографию вашей избраннице или вашему избраннику, и она вас забраковала, сказали, что вы противный, гадкий и никчемный. А раз так, то человек испытывал стресс огромный. И оказывается, в момент стресса человеческий мозг вырабатывает опиоиды для того, чтобы погасить это ужасное состояние, расстройство. Ну как же, девушка приглянулась, а сам молодой человек ей никак не приглянулся. Вот. И это катастрофа, конечно, потому что стресс таким образом гасится специфическими опиоидами, которые доказаны в человеческом мозге. То есть мы на сегодняшний день имеем эндорфины, прекрасные внутренние наркотики, особенно связанные с религиозными вещами, каннабиоиды внутренние и теперь внутренние опиоиды. Я поздравляю всех и переходим к новостям.